Следующее слово для доклада. Ленин в апреле 1917-го, гонка за лидерами, предоставляется Леониду Александровичу Наливкину, заведующему филиалом Государственного музея обороны и блокады Ленинграда. Пожалуйста, Леонид Александрович.
Я еще хочу для начала напомнить, что сейчас такое время, когда исполнилось 90-летие февральской революции. Февральская революция, как известно, была первой фазой второй русской революции. Об этом тоже нельзя забывать. И у меня как раз посвящено мое сообщение событиям февральской революции, событиям так называемого двоевластия. Ну, чтобы, как говорится, не вытекать мысли по древу, я, позвольте, зачитаю свои тезисы. Почему? Потому что у меня тут еще две цитаты. Итак, нельзя не заметить, что практически нигде, по крайней мере, в известной нам новейшей отечественной и зарубежной научно-исторической литературе по поднятой здесь теме, использованная источниковая база не содержит материала или составляет весьма малое их количество не большевистской периодической печати постфевральского этапа Второй русской революции. Между тем, в периоде до октября 17 года, в особенности в его мирной фазе, так называемого двоевластия, только вся печать в ее многоликой совокупности способна представить подлинную палитру общественно-политических взглядов в их революционной динамике. Наиболее интересны в этом плане были, на наш взгляд, газеты и журналы, ну, что называется, не обремененные идейно-политической направленностью их издателей. Но я не перечисляю, не имею в виду желтую прессу, которая была и, скорее всего, к сожалению, будет всегда. Итак, первый сюжет. «Фиаско Таврическом» называется. Ну, мы с вами знаем еще даже по школьной программе, что Ленин свои апрельские тезисы, тезисы, которые немного позднее стали называться апрельскими, обнародовал в Таврическом дворце 4 апреля. И знаем также, что они встречены были с большим восторгом, поддержаны и так далее. А вот не большевистская печать, об этом пишет совсем по-другому. Итак, Ленин, Ульянов Ленин, возвратившись из более чем 9-летней эмиграции под февральскую Россию 17 года, сразу же включается в столичную политическую борьбу. И первый такой бой он проигрывает. Наше внимание привлекло публицистическое эссе Неманова «Поединок» в «Биржевых ведомостях» от 5 по второму или 18 апреля 17 года. Кстати, обращу ваше внимание, что газеты уже в 17 году выходили по датам. Вначале начался новый стиль, а потом в скобках старый. Уже это уже в 17 году было. То есть европейский стиль был намного раньше, не вот с 18 года. Итак, приведем отрывочек небольшой. Особый и жгучий интерес заседанию 4 апреля придал словесный поединок между только что прибывшим на русскую почву Лениным и Церетели. Кстати, по-моему, здесь вот среди фотографий Церетели... Есть? Есть, да?
Ленин тоже есть.
Ячкидзе нашел.
Может быть, я потом покажу.
Хорошо, хорошо. Да-да-да, хорошо. Так, и речь шла об обсуждении выступления Ленина с апрельскими тезисами на объединенном заседании большевиков, меньшевиков и неправительственных социал-демократов в Таврическом дворце. Как известно, это пишется в той заметке, как известно, в эти дни там проходило Всероссийское совещание советов рабочих и солдатских депутатов. Глава русского большевизма дал генеральный бой своим противникам, и бой этот, несмотря на всю проявленную им талантливость, проиграл. Победил не он, а Церетели. Ленин с 1906 года не изменился. И кто помнит его характерную фигуру на митингах во время существования Первой Думы, тот и теперь сразу узнает Твердокаменного, в кавычках, большевика. Та же характерная голова, тоже бегание по трибуне, та же слегка картавящая речь и тоже своеобразное красноречие, которое все направлено к тому, чтобы захватить массу доступными ее пониманию лозунгами. Итак, при приведенных выдержках, как и материале в целом, прослеживается чрезвычайно важная и, в нашем понимании, ситуативная картина. Фронтальное лидерство Ленина здесь явно уступило иерархическому, уже завоеванному его оппонентом Церетели. Имеется в виду то существенное обстоятельство, что Ираклий Георгиевич Церетели, вернувшись в Петроград на полмесяца раньше Ленина, 19 марта по старому стилю, причем не как эмигрант, а как политический ссыльный из Иркутска, где по свержении самодержавия он принимал непосредственное участие в создании ряда революционно-демократических органов, не только стал влиятельнейшим деятелем исполкома Петросовета, будучи признанным идеологом меньшевизма, он являлся прежде всего одним из формальных лидеров советского того времени и социал-демократического движения, как во всероссийском, так и в международных масштабах. Итак, избрание другого пути к власти. Попытаемся воссоздать логику последующих политико-тактических шагов Ленина. Сделать это несложно, ибо его политика всегда была предельно прозрачной и честной, в отличие от большинства его преемников соответствующего ранга. Краткосрочное прогнозирование Лениным деятельности в исполкоме Петросовета второй ветви постфевральского двоевластия, несмотря на избрание его полноправным членом исполкома уже в день упомянутого поединка, не сулит ему, как он считал, благоприятной перспективы. В руководстве доминируют меньшевики. Надо немедленно брать в свои руки бразды правления правдой, центральным печатным органом большевиков, тоже своеобразной властной структурой. Теперь, как известно, уже средства массовой информации уже давно именуются властью, если не ожидаем четвертый, да?
Четвертый.
И Ленин этот шаг предпринимает сразу же, как известно, он приступает к обязанностям редактора «Правды». 4 или 5 апреля, к сожалению, «Биохроника» даже не решилась назвать точную дату. При этом отметим следующий факт. Владимир Ильич всегда оставался в коллегиальной тени, партийной иерархии, коллегиальной тени, у меня взят в кавычках. Вспомним, что формально главенствующим партийным лидером он не был и не стал никогда. Иными словами, он добивался всегда прежде всего фактического властного господства. Ну и третий сюжет. Ленинский гайд-парк. Еще одна ставка, не менее важная, пожалуй, главная, была сделана Лениным в апрельский период 17-го года. Ставка на митинговую демократию. Наиболее характерными примерами здесь можно назвать рядового выступления по приезде на Финляндский вокзал 3 апреля, выступление на митинге в Измайловском полку 10 апреля, речь о текущем моменте, произнесенная с балкона бывшего особняка Шесинской 16 апреля, участие в первомайской демонстрации 18 апреля это было поставлено в Киеве, и выступление в тот же день на 40-тысячном митинге рабочих от Охтинских пороховых заводов. Немногие, наверное, знают, что, как и ранее, были названы Таврический дворец, своеобразная советская цитадель после февраля 17 года, и сквер у особняка, у бывшего особняка Кшесинской, штаб-квартиры большевистского ЦК. Первый, то есть Таврический дворец, журнал «Бич», март 17 года, назывался «Русский Вифлеем». Второй, газета «Русская воля» от 9-22 апреля 17 года, «Ленинский гайд-парк». По иронии судьбы, заметка некоего Тана в упомянутом номере «Русской воли» от 9 по старому стилю 22 апреля «Русской воли» вышла накануне дня рождения Владимира Ильича, 10 апреля по старому стилю. Получилось, что она стала довольно весомым, мы бы сейчас сказали, пиарным подарком для Владимира Ильича Ленина. Завершить тезисы хочется, да, вот эту заметочку хотел бы пройти. Хорошее местечко выбрал почтеннейший Ленин для своего пребывания. Легкомысленный творец балерины Кшесинской даже в суровых руках ЦК РСДРП не утратил игривого вида. Площадь у балкона стала притягательным центром для публики, весьма разношерстной, превратилась как будто в российский гайд-парк. Каждый вечер здесь собираются группы людей, часто вырастающие в толпу, и спорят, привлекаются, о чем в голову придет. Завершить тезисы хочется выдержкой из письма Павла Николаевича Милюкова и Екатерине Дмитриевне Кусковой из переписки двух, мягко говоря, не пролинински настроенных постартяковских эмигрантов. Письмо от 29 января 1924 года. Вы недоумеваете, как можно вести тактическую линию, не считаясь с реальной психологией. Иногда только так и можно вести определенную линию, если не хочешь сидеть в болоте. Примеры, он приводит разные примеры. И только не пугайтесь, тактика Ленина в апреле 1917 года. Очевидно, права была западная исследовательница Нина Тумаркин, выразив в своей книге «Ленин жив. Культ Ленина в Советской России». Но эта книга была издана уже в подсоветское время, но на языке оригинала, очевидно, выходила она раньше, в 80-е годы, то есть в те годы, когда действительно процесс ленинизации еще, по крайней мере, не угасал. И вот она в этой книге, в главе «Ленин» в 1917 году выразила следующую мысль. Не впадая в слишком большое преувеличение, можно сказать, что Ленин добился власти потому, что один из всех настаивал на обладании ею. Спасибо за внимание.
Спасибо.